эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе гуманитарные организации призывают к прекращению огня в секторе Газа. Израиль не намерен приостанавливать операцию.
No place is safe in Gaza.
В секторе Газа нет безопасных мест. Гражданское население, оставшееся на севере, получает уведомления о необходимости эвакуации от израильских сил. Но многие не могут передвигаться.
Черкесская диаспора на Ближнем Востоке. Взгляд на арабо-израильский конфликт из Израиля.
Черкесы не должны по закону призываться, но сами изъявляют желание служить в Цахале. Еще раз повторюсь, черкесская диаспора Израиля солидарна с политикой государства, в которой проживает.
Абхазские депутаты и общественники собрались в санатории «Самшитовая роща», чтобы, по их словам, помешать рейдерскому захвату объекта со стороны власти. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кетти Почуришвили.
Члены делегации Израиля в ООН прикрепили к пиджакам желтые звезды и пообещали носить их, пока Совет Безопасности не осудит нападение Хамас на Израиль. Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил.
Just like my grandparents, как мои дедушки и бабушки, как дедушки и бабушки миллионов евреев, с этого момента я и моя команда будем носить желтые звезды. Мы будем носить их, пока вы не очнетесь и не осудите зверства Хамас.
Гилад Эрдан добавил, что будет носить звезду с надписью «Never again» — «Никогда больше», как символ гордости. Желтые звезды евреев заставляли носить, в частности, в нацистской Германии. Эрдан осудил Совбез ООН за молчание после того, как тот отклонил 4 проекта резолюции по войне Израиля и палестинской радикальной группировки «Хамас». 2 из них с разницей в неделю подготовила Россия, еще одну — Бразилия. Их проекты заблокировали, потому что в них не упоминалось право Израиля на самооборону. Проект США тоже не прошел, так как в нем не было четкого призыва к прекращению огня. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают прекращение огня в Газе несвоевременным.
Мы не считаем, что прекращение огня будет сейчас правильным решением. Мы полагаем, что прекращение огня в настоящий момент пошло бы на пользу только Хамас. В то время как Израиль продолжает операцию возмездия против Хамаса и его руководства, этот шаг был бы только в интересах Хамас. Что, по нашему мнению, стоило бы рассмотреть и осуществить, это локализованные гуманитарные паузы, которые позволили бы доставлять помощь конкретным группам людей. И, возможно, даже поспособствовали бы эвакуации тех, кто хотел бы выбраться оттуда и переместиться южнее. Мы поддерживаем такой вариант и не поддерживаем на данный момент прекращение огня.
Вечером 30 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к иностранным медиа еще раз заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня. Призывы к прекращению огня – это призывы к поражению перед Хамас, перед терроризмом, перед варварством, пояснил он, предложив цивилизованным странам поддержать Израиль. Это не только война Израиля. Если Хамас и Иран победят, вы станете их следующей целью, сказал он. В парижском метро сегодня полицейские открыли огонь по женщине, которая кричала «Аллах Акбар» и «Вы все умрете». Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу полиции Парижа. Пассажиры метро сообщили, что женщина произносила агрессивные джихадистские комментарии. По словам официального спикера Кабмина Франции Оливье Верана, полицейские оттащили женщину в сторону, попросили ее успокоиться. Они также попросили ее показать руки, чтобы убедиться, что она не представляет опасности. Веран добавил, что у сотрудников правоохранительных органов не было другого выбора, кроме как открыть огонь по этой женщине, учитывая опасность ситуации. Женщина была ранена в живот, ее доставили в больницу. Начальник полиции заявил, что личность женщины пока не подтверждена. Было возбуждено 2 уголовных дела против женщины и против полицейских по факту применения оружия. Во Франции ранее был введен максимальный уровень террористической угрозы в связи с нападением в лицее в городе Арас, в результате которого погиб учитель. Армия обороны Израиля сообщила о первом с начала нынешней войны с группировкой «Хамас» боевом применении комплекса ПВО «ХЕЦ». Он был применен, чтобы сбить ракету «Земля-Земля», которая, как утверждается в сообщении, направлялась в сторону Израиля со стороны Красного моря. Боевые самолеты ВВС Израиля, в свою очередь, как утверждается, уничтожили беспилотники, которые также двигались со стороны Красного моря. Воздушная тревога объявлялась в Эйлате, самом южном городе Израиля. Сообщается, однако, что все цели были сбиты еще на подлете к израильскому воздушному пространству. Ответственность за запуск беспилотников взяла на себя йеменская проиранская группировка «Ансар-Алла», известная как «Хуситы». Ракету, предположительно, также выпустила она. Ранее «Хуситы» уже пытались нанести удары по Израилю, тогда ракеты были перехвачены американским эсминцем в Красном море. Администрация президента США отвергла попытку республиканского большинства в Палате представителей разделить военную помощь Израилю и Украине и срочно выделить деньги Израилю за счет сокращения других расходов. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с заявлением, в котором обвинила республиканцев в политизации национальной безопасности и назвала их законопроект не имеющим смысла. Требование компенсации за обеспечение ключевых национальных интересов, таких как поддержка Израиля в борьбе с Хамас и защита Украины от российской агрессии, было бы отходом от нормального двухпартийного процесса и имело бы опустошительные последствия для безопасности и союзов США на много лет вперед, сказала пресс-секретарь Белого дома. Истребители F-16, которые Нидерланды решили передать Украине, через 2 недели прибудут в Румынию для обучения украинских пилотов. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в разговоре по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это означает, что курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на них летать, могут начаться в ближайшее время, написал Рютте в социальной сети.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плеева. Переходим к главным темам. Израиль расширяет наземную операцию в секторе Газа. Ожесточенные бои идут и на дипломатическом фронте. Появление израильской делегации в ООН с желтым шестиконечными звездами на пиджаках, отсылающих к Холокосту, вызвало неоднозначную реакцию. Многие израильтяне не оценили поступок своего представителя Гилада Эрдана. По их мнению, сегодня евреи, в отличие от 40-х годов 20 века, могут сами обеспечить свою безопасность. А желтые звезды – демонстрация слабости. При этом в стенах ООН Израилю дали понять, что многолетние дипломатические усилия по нормализации отношений с арабскими странами могут пойти прахом, если Израиль не обеспечит безопасность гражданского населения Газа. Владимир Унанянц расскажет больше.
Израиль продолжает шаг за шагом зачищать северную часть сектора Газа от террористов. По данным армии обороны, между военными и боевиками Хамаса с прошлой ночи ведутся перестрелки в больших количествах. План Цахала заключается в том, чтобы вступать в бой с хамасовцами и уничтожать их инфраструктуру. При этом представитель армии обороны Даниэль Хагари подчеркивает, что террористы нарочно используют мечети и жилые здания в качестве огневых точек.
Пока мы разговариваем, наши солдаты сражаются на поле боя, сражаются с мужеством и героизмом, участвуют в жестоких ближних боях, в которых они уничтожают террористов. Этот тип боя подвергает опасности наши силы, требует высокой цены и является сложным, но имеет решающее значение для достижения целей войны.
В самой Газе утверждают, что Израиль всю минувшую ночь бомбил район, где располагается больница Аль-Кудс, крупнейший госпиталь в анклаве, на территории которого находятся не только пациенты, но и укрываются другие мирные жители. По данным подконтрольной Хамасу местной службы здравоохранения, в результате ударов с воздуха были серьезно повреждены 2 прилегающих к больнице здания, центр неотложной помощи и главный медицинский склад. Ранее армия обороны Израиля потребовала немедленной эвакуации пациентов и персонала больницы. Военные полагают, что в бункере и подземных тоннелях, прорытых под госпиталем, находится командный центр группировки Хамас. ООН, между тем, настаивает на том, чтобы Израиль прекратил атаковать районы, где могут укрываться гражданские, в первую очередь больницы. Глава Ближневосточного справочного агентства Всемирной организации по помощи палестинским беженцам БАПОР Филипп Лазарини уверен, что продолжающиеся факты нарушения гражданского порядка, как разграбление складов ООН, сделают крайне трудным, если не невозможным, дальнейшее функционирование БАПОР в секторе Газа.
В секторе Газа нет безопасных мест. Гражданское население, оставшееся на севере, получает уведомления о необходимости эвакуации от израильских сил. Но многие, в том числе беременные женщины, люди с ограниченными возможностями, больные и раненые не могут передвигаться. Нынешняя блокада Газа является коллективным наказанием. Две недели продовольственной блокады, за которыми на прошлой неделе последовала небольшая помощь, означает, что лекарства заканчиваются, еда и вода заканчиваются, топливо заканчивается. Улицы Газа начали переполняться нечистотами, что очень скоро создаст огромную угрозу для здоровья.
Озабоченность происходящим высказывает и Вашингтон. Постпред США при ООН Лина Томас-Гринфилд призвала Израиль обеспечить постоянный доступ в анклав гуманитарной помощи со своей территории и наладить связь.
The Biden administration also shares the international community's concern about telecommunications shutdowns in Gaza.
Администрация Байдена также разделяет обеспокоенность международного сообщества по поводу отключения телекоммуникаций в секторе Газа. Мы ясно дали это понять израильским лидерам и видим, что сети связи начали восстанавливаться. Это очень важно. Включение телекоммуникаций ставит под угрозу жизнь мирных жителей, сотрудников ООН и гуманитарных работников, а также рискует усугубить гуманитарный кризис в секторе Газа. Если мы хотим изменить ситуацию, нам необходимо иметь более одного пункта въезда в Газу. Керем Шалом между Израилем и сектором Газа – единственный пункт пропуска, оборудованный для быстрой обработки достаточно большого количество грузовиков.
Арабские страны со своей стороны предупреждают Израиль о том, что многолетние дипломатические усилия по нормализации отношений могут быть перечеркнуты, если еврейское государство не смягчит свои действия в отношении палестинцев. Об этом заявила постпред Объединенных Арабских Эмиратов при ООН Лана Заки Нусейбех.
While our eyes have been trained on Gaza, the occupied West Bank has not been spared from violence either.
Хотя наши глаза направлены на Газу, оккупированный Западный берег также не избежал насилия. Израильские поселенцы усиливают нападения на палестинское гражданское население и вынуждают его покинуть страну. Эти нападения должны быть предотвращены государством Израиль. По всему региону было озвучено несколько предупреждений о более широкой эскалации. Барабаны войны бьют.
Across the region there have been several credible warnings of a wider escalation. The drums of war are beating.
При этом все более четко антиизраильскую позицию занимает Россия. После антисемитских выступлений на Северном Кавказе, в организации которых Москва обвинила Запад, постпред России в ООН Василий Небензя в свою очередь обвинил Израиль в эскалации конфликта и игнорировании жертв среди гражданского населения.
В ответ мы услышали оценки главы МИД Израиля о том, что, цитирую, «Израиль категорически отвергает презренный призыв ООН к прекращению огня». Конец цитаты. Не прошли незамеченными комментарии постоянного представителя Израиля о том, что он утратил свою легитимность. Шокирует заявление ряда представителей в Кнессете, широко разошедшихся в СМИ, о том, что, цитирую, никакой симметрии в израильском ответе, мол, нет, и что дети в Газе навлекли это на себя сами. Конец цитаты. К сожалению, из них четко следует, что Израиль демонстративно игнорирует мнение подавляющего большинства членов ООН, включая многих западных государств, о необходимости прекращения насилия.
Израиль в ответ обвинил членов ООН в том, что они забыли, для чего создавался этот орган. Правда, напоминание со стороны членов делегации еврейского государства, прикрепивших желтые звезды к лацканам пиджаков, вызвало неоднозначную реакцию.
Some member states have learned nothing in the past 80 years. Some of you have forgotten why this body was established.
Некоторые государства-члены ничему не научились за последние 80 лет. Некоторые из вас забыли, для чего был создан этот орган. Поэтому я напомню вам, с этого дня каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать, что значит молчать перед лицом зла. Точно так же, как мои бабушка и дедушка, бабушки и дедушки миллионов евреев, отныне я и моя команда будем носить желтые звезды. Мы будем носить эту звезду до тех пор, пока вы не осудите зверства Хамаса и не потребуете немедленного освобождения наших заложников.
We will wear this star until you condemn the atrocities of Hamas and demand the immediate release of our hostages.
Заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан. Поступок израильского дипломата в самом Израиле оценили не все. Председатель правления мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем Дани Даян осудил инициативу Гилада Эрдана, подчеркнув, что сегодня евреи, в отличие от времен Второй мировой войны, являются хозяевами своей судьбы.
Нам было жаль видеть, что члены израильской делегации в ООН носят желтую нашивку, которая символизирует беспомощность еврейского народа и его зависимость от милости других. Сегодня у нас есть независимое государство и сильная армия. Мы хозяева своей судьбы. Сегодня мы повесим на лацкан сине-белый флаг, а не желтую нашивку.
На том, что Израиль отныне должен сам обеспечивать собственную безопасность без оглядки на кого бы то ни было, настаивает и министр обороны страны Йоав Галант.
Это не будет короткая война, это не будет легкая война, но мы полны решимости победить, мы полны решимости сделать это от имени тех, кто заплатил своей жизнью за это нападение. Мы полны решимости сделать это от имени тех, кто находится в заложниках. Мы полны решимости победить террористическую организацию «Хамас». Либо мы, либо они. Это война за наш дом, и мы победим.
Как отмечают в Иерусалиме, сегодняшние призывы к прекращению огня – это призывы к Израилю сдаться на милость Хамаса, сдаться террористам, сдаться варварству. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху ссылается на священное писание, в котором говорится, что есть время для мира и время для войны. И сегодня, уверен Нетаньяху, время для войны. Израиль четко дал понять, что не согласится на прекращение огня с Хамасом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В клубке ближневосточных конфликтов оказалась и немногочисленная черкесская диаспора. После падения Османской империи потомки мухаджиров Абхазии и Черкесии оказались на территории, разделенной многочисленными линиями конфликта как между государствами, так и между этническими группами. Как они выживают в этих условиях и как относятся к разворачивающимся на их глазах событиям, Мурат Гукимухов поговорил с черкесским общественником Асланом Бишто.
Аслан, я знаю, что вы постоянно мониторите ситуацию в диаспорах, тесно общаетесь с черкесскими общественниками по всему миру. Расскажите, что сейчас происходит с черкесами на Ближнем Востоке, в том числе в контексте арабо-израильского конфликта. Давайте начнем с Израиля.
В Израиле проживает около 6 тысяч черкесов, которые разбросаны по нескольким небольшим анклавам.
Это в первую очередь Кваркама, такая неформальная их столица. Далее Рихания, которая расположена на ливанской границе. И частично деревня Абу-Гош. Основателем деревни считаются арабы из клана Абу-Гош, но арабизированные чеченцы и черкесы тоже там находятся. Хотя наши интервьюеры говорили, что большинство черкесов уже переселилось вот в эти две деревни, Рихания и Кваркама, в настоящее время ситуация выглядит следующим образом. Черкесы, проживавшие в Рихании, в большей своей части, в основном женщины и дети, переехали в Кваркаму пережидать окончание боевых действий, потому что с территории Ливана деревня их, Рихания, подверглась обстрелу. В Кваркаме же, я читал официальное сообщение главы поселения Закарии Напсо, ситуация стабильная, они на прямой связи с военным руководством, с Министерством внутренних дел, они обеспечены стратегическими запасами, бронежилетами, у них готовы укрытия. То есть Кваркама полностью готова к любому развитию ситуации.
Оружие есть у них?
Да. Учитывая, что черкесы не должны по закону призываться, но сами изъявляют желание служить в Цахале, в Министерстве внутренних дел и так далее, то оружие по законам Израиля находится в каждом доме. И я более чем уверен, что эта деревня сможет отразить любое нападение. Еще раз повторюсь, черкесская диаспора Израиля солидарна с политикой государства, в которой проживает.
Почему так? Вы можете это объяснить?
Израильские черкесы прекрасно интегрированы в общеизраильское общественно-политическое пространство. И я не знаю, чтобы там у них были какие-либо серьезные проблемы хоть раз с израильским государством. Можно считать, что жизнь в Кваркаме – это на самом деле та мечта, к которой мы бы хотели стремиться. все черкесы в Аркаме знают три языка. Это иврит, родной язык и арабский. Причем всеми тремя владеют одинаково хорошо, потому что обучение в школах строится по принципу трилингвы. И на родном языке, и на иврите, и на арабском. Там есть несколько музеев, свое телевидение, свое радио. Несколько лет подряд поселение признается самым чистым и благоустроенным в Израиле, что в свою очередь привлекает туда много туристов. И, естественно, какие-то гранты, финансовые вливания и прочее от израильского правительства. Так что в данном случае Кваркаму можно рассматривать как образец черкесского поселения. Естественно, как у всякого такого поселения, там есть какие-то проблемы, которые решаются успешно.
Но были и темные страницы в отношении черкесов с Израилем. Например, с теми, кто жил на Голанских высотах.
Во время шестидневной войны черкесское население Голанских высот очень сильно пострадало. Причем отношение к этой истории у черкесов неоднозначное. Черкесы на тот момент составляли немалую часть сирийских вооруженных сил. Черкесское подразделение под командованием Азнаура Анчоха достаточно успешно противостояло израильским силам, но по итогам войны все-таки голландские высоты, или как черкесы их называют, Джулан, был ими потерян. Те, кто остались в Сирии, категорически это отрицают, но те, кто уехал, подтверждают, что Израиль предлагал черкесам изменить гражданство и остаться на своих прежних местах проживания. Черкесы отказались и с территории голландских высот переселились в центральную Сирию, в окрестности Дамаска и другие города. Но по договоренности с Европой и Соединенными Штатами около 3500 черкесов тогда покинуло голландские высоты и составило основной костяк черкесской диаспоры в Соединенных Штатах.
Я слышал, они еще хотели вернуться в Советский Союз.
Да, в Советский Союз в 1972 году около 80 социалистов, коммунистов смогли вернуться. Потом в 80-х годах еще одна волна. Эти люди до сих пор проживают в Майкопе, в Нальчике. Они полностью влились в черкесское сообщество на родине.
Как у черкесов сложились отношения с палестинцами?
Если мы сделаем исторический экскурс, окажется, что у черкесов и палестинцев непростые отношения на всем протяжении сосуществования. В первую очередь это началось в Транссирии в 20-х годах прошлого века, когда бедуины и черкесы приняли предложение французских колониальных войск и вместе с ними воевали против друзов и палестинцев достаточно долгое время. Впоследствии офицеры этого полка, Османбей, Тафикбей и прочие, после создания сирийского государства и создания его вооруженных сил, черкесы составили основу его офицерских кадров.
В чем причина была вот этой борьбы с друзами и палестинцами?
Это постоянно накапливающиеся конфликтные ситуации привели к открытому противостоянию. И в этот момент появились французы. Не знаю, кто им подсказал, что черкесы неплохие бойцы. После серии проверок во главе с полковником Кале было принято решение о создании 8 черкесских эскадронов и нескольких бедуинских, ну и части других национальных меньшинств, потому что политика французского правительства была направлена на создание регулярных войск из национальных меньшинств для противостояния друзскому большинству.
Что значит после серии проверок, о которых вы упомянули?
Испытание боевых качеств, назовем это так. Небольшими подразделениями из добровольцев было проведено несколько боевых операций, в результате которых боевые качества черкесов получили очень высокую оценку со стороны французских командиров.
На чем тогда настаивали друзы? Быть может, они хотели создать свое государство?
Друзы хотели просто сохранить статус-кво. Самостоятельность, безраздельное владение территорией. После падения османского государства они остались предоставлены сами себе и решили, наверное, что пришло их время.
Эти непростые отношения сохраняются до сих пор, да?
Нет, эти отношения, они уже себя исчерпали, потому что когда воцарилась семья Асадов, так получилось, что Асад сам был очень дружен с черкесскими аристократами, в первую очередь с семьей Маршан. Валид, Мухаммад, Шараф Маршан, они были известны в Сирии под фамилией Абаза, и они были очень верны Асаду.
Ну, это абхазские, да? Это абхазская аристократия.
Да, это абхазская аристократия. Фактически они стали надзирать над черкесской диаспорой в Сирии, и они формировали, по большому счету, нынешнюю элиту. И в настоящее время осталось очень немалое количество черкесов, которые так или иначе остались верны Асаду. По крайней мере, самые боеспособные части асадовской армии даже в настоящее время возглавляются черкесами.
Наверное, здесь стоит упомянуть, что черкесское население Сирии составляет примерно 80 тысяч человек. Давайте теперь поговорим об Иордании, где черкесы оказались, наверное, в самой непростой ситуации.
Когда создавалась Иордания, и королем стал Абдулла I, в первую очередь он опирался, опять же, на бедуинов и черкесов. Вплоть до того, что группу телохранителей он сформировал сразу же тогда из черкесов. После его смерти в результате покушения палестинского радикала в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, королем сперва стал его сын Талал. Но из-за того, что по состоянию здоровья он не мог осуществлять властные полномочия, очень скоро власть перешла к его 16-летнему сыну Хусейну. Вот здесь черкесы показали себя во всей красе. В первую очередь то, что сам Хусейн был воспитанником черкесов, он никогда не скрывал. Второе, целиком и полностью он опирался всегда на черкесскую гвардию и независимых шейхов бедуинских племен. Но после шестидневной войны 67-го года на территории Иордании оказалось большое количество палестинцев, которые размещались в лагерях беженцев. Они на тот момент насчитывали около 2,5-3 миллионов человек. Они тогда составили половину населения Иордании. В какой-то момент палестинцы злоупотребили гостеприимством Иордании и попытались перехватить власть в королевстве. Ясер Арафат и его организация освобождения Палестины фактически создали государство в государстве. Иорданское МВД не имело права входить в лагеря беженцев. Их боевики совершенно безнаказанно бесчинствовали в Амане, вплоть до того, что Ясер Арафат публично начал объявлять о том, что Иордания принадлежит палестинцам. Дело дошло до того, что палестинцы предприняли несколько попыток физически устранить короля.
Это какие года?
1 сентября 70-го года на короля Хусейна, возвращающегося из своей резиденции в Оман, было устроено покушение. Его сопровождало около 60 гвардейцев-черкесов. В результате атаки палестинских боевиков более 40 черкесов погибло, в том числе его водитель. Но тем не менее, черкесы, оставшиеся в живых, смогли вывести короля Хусейна из-под огня и живым доставить его в Оман. После этого сразу же в пустыне был собран совет шейхов бедуинских племен, которые категорически также потребовали наведения порядка в Иордании. И король Хусейн дал отмашку, вел войска в лагеря беженцев, и почти 3 месяца в Иордании продолжалась война. Помимо этого, здесь очень интересный момент. С территории Сирии в Иорданию зашла мотопехотная дивизия, которая потребовала остановить бойню палестинцев. Но вмешательство США позволило королю Хусейну победить и сирийское вторжение, и палестинцев. В результате при посредничестве правительства Египта состоялось соглашение. Организация освобождения Палестины передислоцировала свои штабы в Ливан, где с тех пор она и находится. Но в Иордании с тех пор осталось около 3 миллионов палестинцев. При этом Иордания задумывалась как государство бедуинов и черкесов.
Это более половины населения Иордании, включая тех палестинцев, кто проживает в королевстве без гражданства. Черкесов там, по последним данным, немногим более 80 тысяч человек. Существуют ли какие-то отношения, какой-то дискус у черкесов с палестинскими структурами?
Еще в 2008 году движение «Хамас», равно как и «Хезболла», признали независимость Абхазии. Пока не ясно, как это скажется на отношениях внутри диаспоры между абхазской и, собственно, ее черкесской части. Учитывая вот эти сложные отношения и множественные линии разлома внутри черкесского общества.
Очевидно, это признание было по отмашке из Москвы, как, впрочем, и другие признания. Что происходит с черкесской диаспорой в Иордании сегодня?
Почти постепенно палестинцы пришли в себя, снова начали требовать больших прав. И насколько я владею информацией, в настоящее время у палестинцев и черкесов Иордании тоже достаточно сложные отношения. Любое бытовое столкновение, там драка подростков, приводит к тому, что палестинцы чуть ли не открыто угрожают черкесам и начинают по ночам писать на их дверях, типа «занято таким-то, занято таким-то». И в открытую говорят, что очень скоро их дома будут поделены между семьями палестинцев. Плюс надо учитывать то, что король Абдалла II женат на палестинке. Это тоже был такой династический брак в надежде на то, что все-таки это приведет к большему миру. Не знаю, насколько это оправдалось для самих палестинцев и бедуинов, но для черкесов ситуация осложнилась. После того, как главой государства стал Абдалла, ключевые должности, ранее занимавшиеся черкесами и бедуинами, стали заниматься палестинцами, в первую очередь родственниками его супруги. Учитывая достаточно сильную клановость среди арабских семей, это выглядело достаточно логично, но довольно сильно обидно для самих черкесов. Но к чести самих черкесов, они никак не комментировали эту ситуацию. Но со временем Абдалла, убедившись, что с приходом палестинских кланов в государство пришла неимоверная коррупция, начал постепенно возвращать на ключевые должности в стране представителей черкесов, то есть на должности, от которых зависит безопасность и благополучное существование государства. Это места, в первую очередь, связанные с госбезопасностью и финансами. Черкесы по-прежнему верно служат Иордании, но вот эти проблемы и маркеры конфликта, они никуда не деваются, и они имеют место быть в настоящее время. Я несколько раз встречал в разных городах по миру черкесов, которые искали себе запасной плацдарм, потому что говорили, очень скоро история в Иордании для нас также закончится. Это есть факт, и основой давления на черкесов в Иордании являются именно палестинцы.
Это был черкесский общественник Аслан Бишто, с ним беседовал Мурат Гукимухов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кети Бутюришвили.
Правящая партия «Грузинская мечта» решила не спешить с преодолением вето президента. Речь идет о поправках в закон о собраниях и манифестациях. Лидер парламентской фракции партии власти Мамука Амдинарадзе заявил, что шансы Грузии на получение статуса кандидата в ЕС возросли, поэтому торопиться с принятием этого закона не стоит. Президент Саломе Зурабишвили ранее наложила вето на так называемый палаточный закон. Согласно поправкам, демонстрантам запрещается возводить время сооружения, если их расположение представляет опасность для участников собрания, демонстрации или других лиц, препятствует охране общественного порядка и безопасности полиции, вызывает нарушение нормального функционирования предприятия, учреждения или организации. Мы поторопились принять закон в трех чтениях, потому что точно знали о планах насильственной революции, но она не состоялась, поскольку есть большое ожидание положительного решения от ЕС, то нет необходимости быстро принимать этот закон. Но вето все равно будет преодолено, сказал Амдинарадзе. В городе Марнауле, где проживают преимущественно этнические азербайджанцы, прошел митинг в поддержку Палестины, сообщает радио Марнауле. Акция началась в парке у азербайджанского дома, где в поддержку Палестины выступили ахунт Марнаульской Красной мечети Гаджи Гаджиев и представитель управления мусульман Кавказа в Грузии Али Алиев. Ахунди Гаджиев заявил, что молчание по поводу израильского нападения на сектор Газа является показателем поддержки Израиля. Он отметил, что народ собрался для того, чтобы поднять голоса против сионистского израильского режима, против пыток угнетенного палестинского населения. Ранее официальный Тбилиси выразил поддержку Израилю. С послом Израиля в Грузии встречи провели глава МИД, спикер парламента и президент Грузии. Атаку на Израиль осудил и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. В абхазском парламенте обсудят идею о вступлении самопровозглашенной республики в союзное государство России и Беларуси. Расширенное заседание Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками пройдет 1 ноября, сообщила нужная газета. В повестке дня заседания единственный вопрос – обсуждение участия Республики Абхазия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, а именно готовность Абхазии вступить в союзное государство. Другие подробности не сообщаются. Решением правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия освобожден от занимаемой должности первый заместитель главы Ахалгорского района Резо Девидзе. Напомним, что новым главой района стал Муртаз Валиев. Юго-осетинские наблюдатели назвали это назначение самым провальным кадровым решением Алана Гаглоева за все время его президентства. Сегодня же юго-осетинское правительство назначило Алана Казаева на должность первого заместителя главы Цхинвальской администрации, передает агентство РИС. Первое заседание Кабмина в обновленном составе прошло под председательством Алана Гаглоева.
С региональными новостями была Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу программу. Скандальным и позорным днем грузинского парламентаризма назвали в оппозиции сегодняшнее заседание законодательного органа страны. В ходе политической дискуссии, которая транслировалась в прямом эфире, двое депутатов из правящей грузинской мечты начали открыто оскорблять представительниц оппозиции. Вечером президент страны Салома Зурабишвили, выразив им солидарность, призвала спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили немедленно отреагировать на непристойное поведение его коллег и сопартийцев. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Теона Акубарди, внефракционный депутат и замглавы парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности, стала объектом напада главы этого комитета Иракля Бирая за то, что осудила его за отказ принять резолюцию, осуждающую планы России построить военно-морскую базу в Ачамчире. Также она подвергла критике тот факт, что депутаты грузинской мечты отсутствовали в зале парламентского заседания НАТО, когда там 9 октября принимали аналогичную резолюцию. Сегодня она напомнила об этом в ходе политических дискуссий на пленарном заседании парламента и получила в ответ обвинение от депутата Бирая. Из речи Бирая, транслировавшегося в прямом эфире, пожалуй, только несколько предложений можно процитировать без риска быть обвиненным в использовании языка ненависти, да и то с натяжкой. Госпожа Акубардия не распространитель дезинформации, она сама источник дезинформации, она аналог Марии Захаровой. Отличился сегодня и другой депутат грузинской мечты Алуда Гудушаури, комментируя заявление депутата нацдвижения Ани Титлице. Он поставил под сомнение ее моральный женский облик из-за того, что она защищает и сторонница экс-президента Михаила Саакашвили. В ответ Титлице назвала Гудушаури дебилом. Депутат из еврооптимистов Хатия Деканоидзе потребовала от спикера парламента Шалв Папуашвили отреагировать на подобные оскорбительные сексистские выпады. Тем, что происходит сегодня в парламенте, мы показываем молодым женщинам, всем гражданам, как мы, оппозиционеры, женщины, можем подвергаться в парламенте вербальному насилию. Это катастрофа. Да, была неприятная ситуация, согласился спикер Папуашвили на фоне возражений со стороны своих однопартийцев. Я принимаю лишь одно замечание, когда имеют место персональные оскорбления, я обычно реагирую, я выключаю микрофон. С этой точки зрения, возможно, я опоздал. Оппозиционеры сочли это признание недостаточным. Спор переместился в кулуары парламента. Там представительницы оппозиции женщины потребовали от Ираклия Бирая публичных извинений и его отставки с поста главы комитета по обороне. Главный объект его нападок Теона Акубардия заявила. То, что сегодня Иракли Бераи позволил себя, нельзя назвать мужским поступком. Так ведут себя маленькие мужчины, и потому позволяют, чтобы такое происходило в этом парламенте. Это меня не заставит замолчать, когда речь идет об оккупации нашей страны. Я не буду молчать, когда член вашего правительства присутствует на обеде с Путиным и не решается встать и выйти из зала, когда он выступает с речью. Вы не заставите нас замолчать такими грязными методами. Теона Акубардия имела в виду присутствие вице-премьера, министра экономики Левана Давиташвили на банкете в рамках форума «Шелкового пути» в Пекине 18 октября, где выступал российский президент. Почему вице-премьер Давиташвили не устроил демарш? Почему он остался на мероприятии? Этот вопрос не раз сегодня задавали оппозиционные депутаты, представители власти, а депутат Хатия Деканоидзе даже вызвала вице-премьера Давиташвили в парламенте в порядке интерполяции. Но вечером ей пришлось вступить с депутатами грузинской мечты в новую полемику. Они согласились, что их коллега Пирая переборщил, но лидер фракции партии власти Мамукам Динарадзе заявил, что гораздо оскорбительнее, когда патриота называют предателем, как это делают оппозиции. Разве это патриотизм? Возмущалась Хатия Деканоидзе. Она, как и ее коллеги, остались недовольны запоздалым и беглым извинением Иракли Бераи, в ходе которого он больше сетовал о том, как трудно выслушивать несправедливые и лживые обвинения. На это уже сочла необходимым отреагировать президент Саломе Зурабишвили. Она призвала спикера парламента Папуашвили отреагировать должным образом, принять строгие меры против людей, которые позволили себе подобное поведение.
Я
считаю, что это совершенно неприемлемо. Это позорно для грузинства, Грузии, грузинского парламента. Это даже неверно говорить, что сказанное подобным образом неприемлемо. Это действительно стыдно для Грузии и для грузинского парламента. Я не знаю, какой закон, кто должен принять по борьбе с непристойностями. Если это непристойные слова, то я не знаю, что это такое. Президент имел в виду недавно принятые в спешном порядке поправки к закону о вещателе, которые критики называют законом о цензуре из-за того, что за непристойные слова, наряду с языком ненависти, СМИ будут подвергаться финансовым санкциям. Этот закон должна подписать президент Зурабишвили или же наложить вето, к чему призывают профильные НПО и часть оппозиции. Потому президент усомнилась в эффективности закона, которого нарушают сами авторы и инициаторы этих поправок. Из-за разгоревшегося скандала на второй план передвинулось другое решение грузинской мечты в преддверии ожидания оценки Еврокомиссии по выполнению 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. В правящей силе решили не преодолевать президентское вето на другой так называемый закон о палатках. Он запрещает участникам акции протеста разбивать временные конструкции, в том числе палатки. Как объяснили в грузинской мечте, шансы получить статус кандидата выросли вдвое. Из-за этого в оппозиции якобы отказались от революционных планов, для предотвращения которого и были приняты поправки. Хотя правящая сила не исключает этого сделать после 8 ноября, когда станет известно ответ Еврокомиссии, что заставило наблюдателям предположить, что правящая сила лишь взяла тактическую паузу, а вовсе не прислушалась к предостережениям правозащитников о значительном ограничении свободы выражения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Пицунде в санатории Самшитовая роща собрались сегодня политики, депутаты и общественность, которые были возмущены попытками действующей власти, по их словам, отобрать объекту его законных арендаторов. Участники встречи, общественный деятель Ахрабжани рассказал Елене Заводской о том, что там происходило.
Один из самых известных и рентабельных объектов туристической сферы Абхазии – санаторий Самшитовая роща в Пицунде – стал очередным центром противостояния между обществом и властью, которое без согласия арендаторов объекта пытается передать его собственность службе государственной безопасности. Арендаторами санатория являются граждане Абхазии и ветераны войны. В пятницу 27 октября представители Следственного управления управления Министерства внутренних дел Абхазии при поддержке сотрудников службы государственной безопасности пытались изъять у Самшитовой рощи бухгалтерскую отчетность. При этом никакие документы, подтверждающие правомерность этих действий, учредителям предоставлены не были. Сегодня в Самшитовой роще снова ожидали появления представителей МВД и СГБ. Общественность расценила эти действия как попытку рейдерского захвата властью объекта у его законных арендаторов. В Писунде собрались политики, депутаты, представители общественности и сотрудники Самшитовой рощи. Участник этой встречи, общественный деятель и ветеран войны Ахраф Жания рассказал о том, что происходит с объектом Самшитовая роща, как проходила встреча в Пицунде и какое решение на ней было принято. Ахраф, скажите, пожалуйста, что за встреча сегодня происходила в пансионате Самшитовая роща в Пицунде?
Централизованная акция поддержки была арендаторов Самшитовой рощи, потому что правительство предпринимает ряд мер для обоснованных, возможно, незаконных мер для того, чтобы передать в пользу аренды пансионат третьим лицам и перезаключить уже имеющиеся соглашения об аренде на тех других условиях. Но в частности, вот, например, что вызывает возмущение, во-первых, неуведомого этих арендаторов, это имущество пансионата, прилегающих на территорию, или первое хозяйственное пользование СГБ Абхазии. На основании того, что якобы когда-то вот этот объект строился для КГБ СССР. Как вам стало известно, в дальнейшем новая управляющая структура хотела поменять условия аренды, там, и так далее, и так далее. Мы не очень понимаем, каким образом, собственно, спускать даже когда-то и чистящаяся за КГБ СССР может представлять наследственную русскую почву для СГБ Абхазии. В 95 году был подписан указ о национализации сегодняшнего в Абхазии. На основании этого все права собственности на территории Абхазии для кого бы то ни было, для любых третьих лиц, организаций и стран, кроме граждан Республики Абхазии, стали неактуальны. Поэтому ни о каких правах наследования или на основании этого передачи приставов структурам не имеет поэтому никакой ни юридической, ни политической основания. Это нонсенс, понимаете? Если следовать по логике, тогда получается, что завтра, послезавтра или послезавтра к любым арендаторам здесь, абхазских граждан Абхазии, там, политическим объектом, или это промышленным, или производственным. И тут же скажут, что, знаете, вот в советское время это принадлежало НПД СССР. Теперь давайте мы передадим это нашей Греции, пускай она распоряжается и заключает с ней договоры. Вот почему это делается? Мы считаем, что это делается для того, чтобы вытеснить абхазский бизнес с всех потенциально привлекательных сторон экономики. Сделать так, чтобы активы, которые сегодня принадлежат абхазским гражданам и абхазским бизнесменам, или там совместным предприятиям абхазским или с кем-то, были переданы не абхазским гражданам, я не знаю, кем, иностранцам или близким людям президента или правительства, сейчас могу сказать. Но вот этот процесс вытеснения абхазского бизнеса, абхазских граждан с потенциально финансово емких отраслей деятельности, которые наполняют нас бюджетами, очевидно, видимо, но этому, естественно, противостоим. Почему? Если вы должен распоряжаться объектами курортной сферы. Вот, потому что для этого налоги платят, чтобы они распоряжались пансионарами косить. СГБ нужна налоги для того, чтобы они охраняли наш сон, в частности, для того, чтобы следили за тем, чтобы Чебурашка ГЭС наконец было проведено, там, инфраструктура расследования, чтобы аэропорт не передавали в долгосрочное пользование людям, у которых 100 тысяч насчитал, чтобы грузинские иконы сюда не завозили, и так далее, и так далее. Вот их работа, за это мы платим.
Ага, расскажите об этом объекте, и какова позиция владельцев объекта на данный момент?
На конференцию дали арендаторы Дмитрия Азина и Геннадия. Ну, я тоже знал, но они еще рассказали, что этот объект После завершения войны там была размещена миссия ООН. Потом, когда ее перевели в Сухум, в Альтар, они, компаньоны, которые взяли в аренду, подошли к руководству Абхазии и сказали, вот мы хотим взять в аренду. Они сказали, что 18 лет вы не сможете это содержать, потому что огромный объект, отдыхающих у нас нет, но вы разоритесь совсем. И они взяли в аренду. И долгие годы, пока вообще никого в Абхазии, ни одного туриста не было, они как-то как-то содержали. Не дали это разграбить, разворовать, разломать, поддерживали его в рабочем состоянии. И сделали все возможное, что потихонечку этот объект вышел на вот такой рентабельный уровень. Факт то, что сегодня это один из наиболее рентабельных объектов туристической инфраструктуры. И это объект, который ежегодно поставляет нам бюджет, солидные суммы, которые наши граждане используют, там, не знаю, социалки, рослом строительстве, образование и так далее. Это эффективно работающая структура. В какой стадии вы собираетесь там что-то менять, тем более в таких вот мокрых, непонятных схемах? Если вы хотите, там миллионы из других областей, куда вы можете приложить ваши усилия. Почему? Не знаю, может потому, что эти ребята будут оппозиционерами и нелицеприятно высказываются о деятельности сегодняшнего руководства страны. Так это пол Абхазии, если не больше, я хотел бы сказать, пол Абхазии будем обменять от их бизнеса за то, что они не поддерживают вас.
А есть такая информация, что с владельцами этого объекта аренда подписана на 45 лет. Так ли это? И что планируют предпринять в этой ситуации они?
Насколько я знаю, аренда подписана до 30-го года. Но люди, которые там собрались, не вспомнят, 10 тысяч человек, и политические деятели, и просветительцы, и сотрудники, они сказали, что мы это воспринимаем как этот захват, как желание отогнать неугодных от бизнеса, и наоборот, желание приблизить к бизнесу тех, кто поддерживает эту власть. И этому рейдерскому захвату мы не дадим осуществиться. И было принято решение, там, кстати, депутаты присутствовали 5-6 человек, что они будут инициировать парламентские слушания и парламентское расследование по этому поводу. А вот там мы посмотрим, какой результат этого будет. Я уверен, что власть не сможет расставить свои позиции, потому что они просто на каком-то пихте построены, белыми нитями там все шито. Люди были возмущены, и, может, даже недосекретно высказывались, но, по сути, факт такой, что эффективно работающие объекты, законных арендаторов хотят отогнать от этого бизнеса из-за политической нелояльности. Кроме того, там была проверка, что посетило у них полгода. Ничего не нашли. Если они ничего не нашли, то за причиной поставлять с ними договор или обменять собственника. Такая история.
Это был абхазский общественный деятель Ахраб Жани. С ним беседовала Елена Заводская. Отголоски войны на Ближнем Востоке докатились до Абхазии. Секретарь Совета Безопасности самопровозглашенной республики Сергей Шамба заявил о задержании 8 арабских беженцев при попытке нелегально попасть из Грузии в самопровозглашенную республику. Многих шокировали и антисемитские выступления на Северном Кавказе. На этом фоне, по словам нашего сухумского корреспондента Виталия Шария, отдельные пользователи соцсетей взялись выискивать антисемитизм и в Абхазии.
Казалось бы, где Абхазия со своими проблемами и нерешенными конфликтами, и где война Израиля с Хамасом? Но вот вчера Центр социально-экономических исследований Абхазии провел в Сухуми беседу за круглым столом на тему «Абхазия. Новые геополитические вызовы». И много, конечно, на нем говорилось о резком обострении арабо-израильского конфликта. Секретарь Совета Безопасности Республики Сергей Шамба в частности, сообщил о задержании 8 беженцев, пересекших на днях грузино-абхазскую границу по реке Ингур.
Арабские беженцы, поскольку они легально пересекли, российские пограничники, конечно, их арестовали, передали нашим властям. Ну, по закону у нас полагается статья за незаконное пересечение границы, но мы, естественно, по отношению к беженцам стали применять такие меры, но как удалось договориться с международными организациями гуманитарными, чтобы их вернули назад в Грузию. В любом случае, мы прекрасно понимаем, что Абхазия всегда в таких процессах, которые происходили в мире, всегда была вовлечена. Поэтому сейчас опасности нас могут ожидать любого характера. Мы должны быть к этому готовы, это понятно. Наша сила в союзе с Российской Федерацией. И это дает нам хорошие гарантии безопасности.
Как сообщается в СМИ, в спецслужбах Абхазии уточнили, что речь идет о группе из 8 человек, часть из которых планировала в дальнейшем попасть в Россию, другая другая дальше, в Германию. В Грузии их обманывают, что можно спокойно через Абхазию проехать в Европу и, получив с них по 10-20 тысяч долларов, бросают на границе и скрываются. Рассказали в спецслужбах, что недавно была предотвращена попытка незаконного пересечения границы группой из 14 человек из Грузии. Это одно из последствий, как говорили на упомянутом круглом столе, недавнего обострения арабо-израильского противостояния. Но есть еще одно. Как известно, после того, как Израиль объявил целью для своей безопасности в будущем уничтожение группировки Хамас и начал наступление на сектор Газа, по множеству стран прокатились массовые манифестации в поддержку палестинцев. На Северном Кавказе в минувшие выходные произошли события, чем-то напомнившие недоброй памяти еврейские погромы. Участники антисемитских акций требовали не остановить войну, а выселить и не впускать более на Кавказ представителей еврейского народа. Самая крупная акция произошла вечером воскресенья 29 октября в Махачкале. До 1500 человек ворвалось в здание аэропорта и заблокировало взлетно-посадочную полосу. Погромщики пытались найти среди пассажиров авиарейса из Тель-Авива этнических евреев. Выламывали двери, забрасывали камнями полицейских. А после этого мне попался на глаза неожиданный диалог в соцсетях между одним пользователем, имя которого не хочется называть, и председателем детского фонда Абхазии Асидой Ломия. Она отреагировала на пост этого пользователя с русско-еврейскими, как он сам недавно писал, корнями, вросшего в Абхазии, а ныне живущего то в Москве, то в Израиле, в котором он возмущался тем, что произошло в Махачкале. Отреагировала мгновенно и с искренней поддержкой. «Позорище! Нет слов!» Конец цитаты. Но он вдруг ответил так. «Не меньшее позорище, Асида, антисемитизм в абхазских пабликах. И не меньшая моя боль». Конец цитаты. Та очень удивилась. «В каких пабликах это пишут у нас? Не встречала. Видимо, что-то пропустила. Вижу, вы прямо взорвались на мою оценку ночных событий в Дагестане и хотите сказать, что у нас то же самое? Не понимаю. Так же, как и то, что вам абхазы сделали плохого». Конец цитаты. «Мне ничего. Где вы это вообще прочли? Но то, что и в Абхазии сейчас тихо, пока раскачивается антиеврейская кампания, меня сильно печалит». Конец цитаты. После этого Сида попросила его прислать ссылку на те интернет-высказывания, о которых он говорит, но он ничего не ответил. Сегодня я связался с Сидой Ломия, поделился своими впечатлениями о их переписке и сказал, что разделяю ее недоумение. «Мы сошлись в том, что в Абхазии в целом нет однобокости в оценках происходящего, хотя есть и те, кто больше симпатизирует одной стороне, есть другой. Я не знаю, что именно читал ее оппонент, мне только раз попалось следующее. Мне какой-то один пост попался анонима, который говорил, ну давайте мы сидим, проведем митинг. Какой митинг? В защиту палестинцев. Но если это считать настроениями антисемитскими, то... Ну вот это я видел, да. И кто это писал, тоже непонятно.
Единственное, что я видела, пару человек из наших, сочувствие Палестине. Я взяла, там написала, мне всех детей жалко. Извините, и еврейских, и арабских детей. А дети при чем? Невинные создания эти. А?
Когда же мы вернулись к недавним событиям в столице Дагестана, Асида воскликнула.
Это я, например, лично возмущена. А как это называется? Что это значит, они паспорта у людей проверяли? Что это такое? Как они могли себе такое позволить? И вообще, безобразие это, конечно.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На днях отмечался День абхазского языка. Наид Гагарян спросила у пользователей соцсетей, владеют ли они им и есть ли угроза абхазскому языку.
Знаете ли вы абхазский язык? Читаете ли литературу? И на ваш взгляд, что-то угрожает абхазскому языку?
Я говорю на абхазском языке, читать я не умею, потому что в мое время я училась в Гулливском районе, а там преподавали грузинский язык. Поэтому я читать не умею, но говорить я, конечно, говорю на абхазском, потому что я абхазка. Хотя у меня мама не абхазка, но я выучила сама язык. Я вот вижу молодежь, во всяком случае, тех, кого я знаю и с кем общаюсь. Многие очень молодые люди говорят на абхазском языке. Раньше этого не было.
К сожалению, не владею, не говорю, но понимаю на бытовом уровне, и знаний не хватает для того, чтобы читать литературу.
Как вы думаете, что угрожает абхазскому языку?
Мне кажется, нужно более активно сделать государственную политику в области абхазского языка, усилить работу в детских садах и школах. Мне кажется, что язык, поскольку он один из самых трудных, необходимо учить с детства.
Я знаю абхазский язык довольно-таки хорошо. Я изучала его и в школе. Больше знаний мне пришло именно оттуда, потому что, к сожалению, в семье не было такой возможности практиковать язык, хотя мы абхазы, но при этом у бабули были проблемы с абхазским из-за политики советской. И в целом не было такого, что у нас часто говорили на абхазском. Я выучила абхазский, можно сказать, в школе и читала литературу на абхазском языке, и могу свободно сейчас тоже читать литературу. Что касается угрозы абхазскому языку, я считаю, что как таковой угрозы прямой, возможно, и нет, но косвенно я на себе это ощущаю в том плане, что, возможно, это даже неграмотная политика со стороны государства по отношению к своему же языку.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго и до завтра.